Мы продолжаем исследовать Евангелие от Иоанна. И сегодня мы дошли до почти что последней части первой главы. Первая глава немножко подзатянулась. Вы видите, уже 12-я проповедь на эту главу. Но, как вы сами видите, это действительно стоит того, чтобы мы проводили достаточное время вот, во всех этих текстах, в этих истинах, чтобы позволить Божьему Слову нас изменять, пропитывать нас собой, изменять наше мышление, наполнять нас надеждой, освободить нас от греховных тенденций, давать нам настоящую, полноценную Божью жизнь. И так происходит из недели в неделю. Мы приходим в Дом Божий, и мы открываем себя, потому что мы грешные люди, у нас греховная плоть, которая имеет постоянно свое греховное давление. Кроме того, вокруг нас окружает мир, который свои собственные проблемы. It's a broken world, или поломанный мир. Мир, который находится под проклятием греха. И поэтому нам особенно нужна церковь, нам особенно нужно Божье, чтобы мы могли открывать его. И вот просто позволить Божьему Слову наполнить нас и обогатить нас собой. И вот это то, что мы будем делать с вами сегодня. Мы будем говорить сегодня о той части Евангелия от Иоанна, в которой впервые евангелист говорит о призвании учеников. Это были самые первые ученики, которые последовали за Иисусом Христом. Вы знаете, что у Иисуса Христа было 12 учеников, вот, а кроме них было еще 70 учеников, известно, большее количество. Вот, и иногда за Христом следовали вообще большущие толпы людей, которые тоже считали себя в той или иной степени учениками Иисуса Христа. Так вот, сегодня мы коснемся той точки, когда за Иисусом Христом последовали самые первые два ученика, самые первые два человека. Это всегда очень интересно, когда мы говорим о христианстве, христианство представляет собой глобальное мировое движение. Это церковь всемирная, то есть вселенская церковь, церковь, которая оказывала свое влияние на историю и продолжает оказывать его сегодня, мощнейшее влияние на человечество сегодня. И когда мы посмотрим на истоки, если мы попробуем вернуться вот туда назад, к самой-самой первой точке, кто же были эти первые люди, которые пошли за Христом? Чем они отличались, эти люди? Мы знаем, что эти первые люди сыграли колоссальную роль, и даже мы читаем послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих, что они представлены как фундамент церкви. Иисус – краеугольный камень, а апостолы – фундамент церкви. Если мы посмотрим 21 главу книги Откровения, то вы там увидите, что имена апостолов, 12 апостолов, вот этих первых людей, которые пошли за Христом, они записаны там навечно в Новом Иерусалиме. То есть мы видим, что эти люди играли колоссальнейшую роль, чрезвычайно важную роль. И вот сегодня я хотел бы, изучая эти стихи, вместе с вами посмотреть, что это были за люди и каким образом возникло это движение, почему они пошли за Иисусом Христом, какие условия привели к этому. Конечно же, когда мы говорим об избрании учеников, этот процесс, безусловно, был Божьей прерогативой. Мы читаем в конце земного служения Иисуса Христа, Он молится Отцу, Евангелие Иоанна, 17 глава, 6 стих, и послушайте, что Он говорит. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Заметьте, Иисус Сам исповедует, обращаясь к Отцу, Он ясно говорит, что эти 12 учеников специально были приготовлены Богом, избраны Богом, приготовлены Богом, и Бог дал их Ему, Сыну Своему Иисусу Христу. Но это Божья сторона. В то же самое время у этого, в этом процессе была или в призвании учеников была и другая сторона. Была сторона того, что происходило в сердце самих учеников. И мы сегодня посмотрим именно на эту сторону. Мы сегодня будем говорить об Иоанне, об Андрее, Петре немножечко позже, в следующий раз мы будем говорить о Филиппе и Нафанаиле. Так вот, все эти люди и другие апостолы, они последовали за Иисусом Христом по нескольким причинам. Одна из них, самая главная причина, они ожидали Мессию. И ожидание Мессии занимало доминирующее место в их кругозоре, в их жизни, вообще в сути того, кто они были или кем они были. Иоанн, апостол Иоанн, в данном случае рассказывает нам о том, чтобы об этом процессе призвания, чтобы помочь нам увидеть, что же происходило, не только рассказать, как возникло движение последователей Иисуса Христа, как первые апостолы пошли, но он хочет показать нам, он подчеркивает несколько важных деталей, которые помогают нам понять условия, при которых этот процесс развивался. Чем это важно для нас? Друзья мои, христианство действительно представляет собой очень большую силу. Подавляющее большинство религий захватывали свое влияние при помощи насилия, оружия, войск и так далее. Вот они этим захватывали свое влияние. Христианство, правда, имело свою дозу проблем такого же характера, но только после того, как оно стало государственным в IV веке. До этого, на протяжении 300 столетий, христианство было гонимо, преследуемо, христиан убивали, казнили, уничтожали их литературу, разрушали всякую возможность собираться. И вот несмотря на это, христианство заполнило собой мир. Христова вера, вера в Иисуса Христа обладает колоссальной мощью. И вот у истоков этой веры стояли вот эти 12 человек, эти апостолы. И когда мы смотрим на них, на эти личности, мы можем с вами, друзья мои, определить признаки, условия того, что значит быть настоящим учеником Иисуса Христа. Что значит, соприкоснувшись со Христом, получить от Него силу? Откуда эта сила исходит? Почему это так важно? Давайте прочитаем эту историю вначале и потом отметим несколько ее характеристик, подробнее остановившись на них. Вот эта история. Евангелие Иоанна, 1 глава, с 35 стиха мы читаем. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышал от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». И привел его к Иисусу, и Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». Заметьте, друзья, из большого количества людей, которые собрались в тот день или собирались в те дни вокруг Иоанна Крестителя, они каялись в своих грехах, они принимали крещение от него, они были тронуты, сердцем были тронуты, они действительно уверовали. Это настоящее духовное движение было. Так вот, из всего этого большого количества людей нашлись только 2 человека. 2 человека, которые отличались от остальных, и которые вот при этом в специфическом указании Иоанна Крестителя, когда Иоанн Креститель во второй раз уже на следующий день показывает на Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий». И вот этих слов было достаточно для того, чтобы 2 его ученика, ученика Иоанна Крестителя, они собрались и последовали за Иисусом Христом. История призвания первых учеников раскрывает перед нашим взором не только реальность возникновения движения последователей Иисуса Христа, но помогает понять нам принципы истинного ученичества. Как рождаются гиганты веры? Откуда берется вот эта сила, которая оказывает мощнейшее влияние на мир? Несколько характеристик мы видим у первых учеников Иисуса Христа, которые помогают нам ответить на этот вопрос. Прежде всего, У них была правильная цель, как я уже говорил, они искали Мессию. Это первое. Второе. Эти люди очень серьезно относились к достижению этой цели, и мы видим, что когда они услышали свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе, они пошли за ним для того, чтобы узнать его, кто он такой, узнать его ближе. Кроме того, мы видим, что они, узнав его ближе, последовали за ним, и потом они начали рассказывать о нем людям, которые были вокруг их. Мы остановимся на этих четырех качествах кратко. На первых двух немножко больше, на вторых чуть-чуть меньше, потому что мы будем о них говорить еще в следующей проповеди, если Господь позволит. Итак, самое первое. Настоящие ученики ищут Христа. Заметьте, когда Иоанн и Андрей, а первым учеником действительно был Иоанн, здесь Андрей только упомянут, я чуть позже вам расскажу, почему это Иоанн был. Когда Иоанн и Андрей, эти первые два ученика, последовали за Иисусом Христом, он задал им вопрос. Очень интересно. Это первые слова, с которыми Иисус обратился к своим ученикам. Whatsoever. То есть вот раньше он не обращался, учеников не было. Это первые, которые только пошли за Христом. И вот это первые слова, которые Христос говорит вот этим двоим, которые стали потом учениками. Посмотрите 38 стих. «Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно». Русский перевод не совсем ярко переводит или передает характеристику оригинального слова здесь. Если точно перевести его, оно будет означать так, эта фраза означает, что вы ищете. Посмотрите, по-английски буквально так это и есть. What do you seek? Заметьте, очень интересно, что вначале Христос ставит вопрос, что вы ищете. И помните, чуть позже, когда Андрей находит брата своего Петра, помните, что он говорит, или Симона тогда еще, помните, что он говорит Симону? Он говорит, мы нашли. И апостол Иоанн, представляя это Евангелие, он специально эти два слова ставит. Он ставит одно слово «What do you seek?» или «Что вы ищете?» И потом он ставит «We have found» или «Мы нашли». Они искали, и они нашли. Опять-таки, это очень важный литературный прием, который мы видим в Евангелии Иоанна, и он помогает нам увидеть характер этих людей. Эти люди были известны тем, что они ищут Иисуса Христа, они ищут Мессию. И теперь посмотрите в 41 стихе, он говорит, мы нашли Мессию. Это была отличительной характеристикой первых учеников Иисуса Христа. Они не только ожидали Мессию, многие евреи ожидали Мессию, они искали Его. Кстати, ожидание Мессии было очень важной частью жизни каждого благочестивого и богобоязненного еврея. Даже спустя столетия после пришествия Иисуса Христа, религиозные евреи, хотя они, вы знаете, не признали Иисуса Христа тогда, евреи не приняли Иисуса Христа как нация, как народ, но до сих пор, до наших дней, религиозные евреи, они каждый день должны произносить специальную формулу, выражающую искреннее исповедание этого ожидания. Они ожидают Мессии. Если вы когда-либо читали книгу Веры Кушнира, она называется «Жизнь лишь одна». Это биография ее деда Леона Розенберга. И вот в этой книге она подробно описывает практику жизни религиозных евреев. Это был 19-й, кажется, конец 19 века в России. Вот. Так вот, там есть упоминание, что этот Леон, который учился на раввина, он должен был, как все благочестивые евреи, каждый день произносить специальную фразу. Послушайте ее внимательно. «Верую, полною верою в пришествие Мессии. Если он и замедлит, я, тем не менее, буду ежедневно ожидать его пришествия». Заметьте, это уже 2000 лет спустя, или на данный момент, когда этот Леон Розенберг произносил эти слова, это было 1900 лет спустя того времени, как Христос жил здесь на земле. Но вот этот элемент ожидания, он был всегда у евреев. То есть правоверные, благочестивые евреи, еще раз послушайте, они произносят эту фразу: «Верую полною верою в пришествие Мессии». Если он и замедлит, это из поколения в поколение, сотни, тысячи лет происходит, они произносят каждый день: «Если он и замедлит, я, тем не менее, буду ежедневно ожидать его пришествия». То есть евреи, которые имели доступ к Ветхому Завету, они знали многочисленные обетования Мессии. Бог обещал своему народу послать Мессию, который должен стать спасителем их и источником благословения для всех народов земли. И нужно сказать, что далеко не все, конечно, евреи вот так серьезно относились к ожиданию Мессии. Когда мы видим описание рождения Иисуса Христа, то из всей большой массы людей, которые жили тогда, всего лишь несколько человек упомянуты как ожидавшие спасения Израилева или ожидавшие Мессию. Одним из таких людей был Симеон. Помните, в Евангелии от Луки, 2 глава, 25 стих написано: «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем, чающий, то есть жаждущий, очень сильно желающий, безусловно, ожидающий утешения». То есть он ожидал явления Мессии, который принесет Спасителя, спасение. И Симеон был не один. По всей видимости, при храме тогда сформировалась группа людей, которые были известны как те, кто ожидал Спасителя, ожидал избавления. Когда Лука рассказывает об Анне пророчице, это тоже связано с той ситуацией, когда Христа принесли в храм, младенца Христа, есть очень интересное упоминание. 36 стих, 2 глава Евангелия от Луки. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, когда она увидела младенца Христа и то, что Симеон говорил о нем, и она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем. И посмотрите, кому она говорила? Всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. То есть там, оказывается, была группа людей, и они знали друг друга. Во всяком случае, Анна знала этих людей. Была, по всей видимости, был какой-то кружок или какая-то группа, которая молилась, наверное. Они молились о пришествии Мессии. Они собирались вместе. То есть была группа людей, которые ожидали Мессию. Нужно сказать, друзья, все люди чего-то ищут. Больше того, вы чего-то ищете. Вот прямо сейчас, где бы вы ни находились, здесь на скамьях в этом зале, или, может быть, вы смотрите нас сейчас где-то в какой-то точке мира, каждый человек чего-то ищет. Чаще всего, если мы посмотрим глубоко в глубину нашего сердца и в глубину нашей личности, мы можем перечислять разные вещи. Кто-то ищет стабильности, кто-то ищет финансовых возможностей, кто-то ищет власти, кто-то ищет удовольствия, кто-то ищет новых ощущений каких-то, кто-то ищет комфорта, дружбы, может быть, любви, настоящей любви, кто-то ищет хороших отношений. Иногда люди просто хотят счастья, сами даже не понимая, что это такое, они затрудняются дать определение этому явлению, но вот просто хотят, чтобы было хорошо. Это одна из серьезных или самых серьезных проблем, которые поразили человечество после грехопадения. Мы ищем всего этого, забыв об одной чрезвычайно важной истине. Человек создан для того, чтобы иметь общение с Богом. И только Он, единственный Он, может наполнить душу человека своей полнотой, своим миром и своим удовлетворением. И все остальные вещи, они должны отступить на второй план. Друзья мои, если вы не ищете Бога прежде всего и только Его, вы никогда не сможете найти удовлетворение ни в каких вещах, которых вы пытаетесь достичь или найти их. После того, как Адам и Ева согрешили, восстав против Бога, жизнь превратилась в эту бесконечную погоню за чем-то ценным, за чем-то стоящим, достаточно ценным, чтобы это стоило того жить. При этом каждый человек определяет эту ценность по-своему. Но посмотрите, как Писание говорит о том, для чего мы созданы и что же мы должны искать. Наверное, вы вспоминаете, если вы знакомы с Писанием, наверное, каждый человек вспоминает цитату из проповеди апостола Павла в Афинах. Это один из ключевых текстов Писания. И я со многими людьми занимаюсь душепопечением или пасторскими разными какими-то вопросами. Вот, и я часто прошу людей учить эти стихи наизусть. Так вот, если вы посмотрите 17 главу книга Деяний апостолов, знаменитая проповедь апостола Павла в Афинах, 26 и 27 стихи, здесь написано следующее. Это то, что точно нужно знать наизусть. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И дальше написано следующее. Чтобы они искали Бога. Вот для чего мы сделаны. Вот это инструкция производителя. Конструктор, который нас придумал. Автор, Творец, который нас сотворил. Владыка и Господин, который сегодня держит нас в своих руках. Он объясняет каждому из нас свою инструкцию. Он говорит, я сделал тебя, дорогой мой друг, для того, чтобы ты искал Бога. Ну, как я уже сказал, вокруг нас чрезвычайно много всяких разных ярких вещей, которые конкурируют с Богом. И очень часто нам кажется, что без них-то вот мы и не проживем. Очень часто мы даже не задумываемся о том, что Бог может восполнить все эти нужды. И поэтому мы просто в слепоте, сломя голову, будучи ослеплены какими-то эмоциями, мы просто бросаемся как в омут для того, чтобы попытаться ухватиться за ту или иную форму человеческого счастья. Ну, друзья мои, это все невозможно. Псалмопевец Давид пишет об этом прямо. Псалом 61, первый стих, первые два стиха. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Когда я читаю эти слова, я всегда вспоминаю немцев, которые уезжали из Советского Союза в 80-е годы, и они переделывали этот стих на свой лад. «Только в Бонне успокаивается душа моя». Это, конечно, шутка была, вот. Но, друзья мои, ни в Бонне, ни в Токио, ни в Нью-Йорке, ни в Сакраменто, и даже не в Ванкувере, и даже не в Батлграунде. Бонн, кстати, это столица Германии, для тех, кто не понимает, что это такое. Бывшая столица Германии до того, как столицей стал Берлин снова. Это очень серьезная вещь. Посмотрите, псалмопевец говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Давид многое перепробовал в жизни. Жизнь его не раз стояла на грани погибели, на краю стоял, когда ему угрожали со всех сторон. И вот здесь он приходит к этой ясной убежденности внутри. Только он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь боли. В другом псалме он дает людям совет. Псалом 36, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Слово «утешайся» немножко точнее переведено по-английски. Посмотрите в английских переводах. Написано «delight yourself in the Lord». «Delight», слово «delight» – это больше, чем «утешиться». Это слово «наслаждение получать». «Наслаждайся Господом». Он призывает к этому. То есть люди, которые ищут Бога, они находят свое удовлетворение в понимании того, кто Он есть, в созерцании Его природы, Его величия, Его славы, истинности Его слова. Они доверяют Ему свою жизнь, они полагаются на Него, они знают, что Его воля благая, угодная и совершенная. И, конечно же, они уповают на Его обетование. Вот почему Давид в самом своем первом псалме, вы знаете, что самый первый псалом – это не тот, который под номером один в псалтере. Самый первый псалом мы встречаем в книге 1 Паралипоменон. О нем так и написано, что это был первый псалом, который Давид написал, чтобы его пели в Скинии. И вот в этом самом первом псалме, в самом начале, послушайте, что он говорит. 10 стих, 16 глава, 1 книга Паралипоменон. «Хвалитесь именем его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и силы его, ищите непрестанно лица его. Поминайте чудеса, которые он сотворил, знамения его и суды уст его». Пророк Исаия добавляет к этому еще одно предупреждение. Не всегда у людей есть возможность искать Бога, поэтому он говорит, Исаия 55:6, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Вы помните, у Израиля не всегда были такие возможности. Были периоды, когда Бог открывал им возможность для проповеди, и были периоды, когда Он их отправлял в ссылку, отправлял их в плен. Во времена Ветхого Завета люди, которые искали Бога, они явно связывали свое будущее с самым главным обетованием, которое Бог дал. Это обетование грядущего Мессии. Это спасение, которое Мессия должен был принести. Это главная цель всей истории. Вот почему богобоязненные люди в этом народе, они от сердца ожидали пришествия Мессии. Этим была занята их душа. Все остальные вопросы, они занимали второстепенное место. То есть, когда мы смотрим на первых учеников, на Иоанна и Андрея, то их отличало то, что они искали Мессию. Они ожидали Мессии, они искали Мессию. Скорее всего, они молились о пришествии Мессии. Скорее всего, они были очень чуткими к тому, чтобы наблюдать, где может появиться Мессия. Вот почему, как только они услышали об Иоанне Крестителе, который проповедует покаяние, и который говорит, провозглашает, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стезию», они сразу вспомнили пророка Исаию, они сразу понимали, что речь идет о Мессии, речь идет о новом этапе, о новой эпохе для народа израильского. Вот почему они сразу же оставляют все, и они идут туда, в Вифсаиду, у Иордана, в эту маленькую деревеньку, которая там была, и они идут туда для того, чтобы слушать этого проповедника, который говорит о Мессии. Они готовы были каяться в своих грехах, они готовы были стать учениками Иоанна. Заметьте, многие люди приходили туда, но о некоторых сказано, что они были учениками Иоанна Крестителя. Иоанн стал для них большим авторитетом. Вот почему, когда Иоанн показывает на Иисуса, он специально говорит им еще во второй раз. Вы помните, что евангелист Иоанн приводит три свидетельства Иоанна Крестителя. Первое свидетельство было дано специальной делегации, которая пришла из Синедриона, из священников и левитов. Это было первое, когда он объяснял о величии того, кто идет вслед за ним. Второе свидетельство было дано всем людям, всему народу. И в этом втором свидетельстве Иоанн Креститель, он сказал две вещи. Первое, он сказал, вот идет Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И второе, он сказал, он есть Сын Божий. Это то, что было дано всем. И потом проходит день, и на следующий день два особых близких людей к Иоанну Крестителю стоят рядом с ним, и опять идет Иисус. И он берет теперь их внимание, и он им специально показывает, смотрите, смотрите, вот Агнец Божий. То есть у них сложились достаточно такие близкие взаимоотношения с Иоанном Крестителем. Они уважали Иоанна Крестителя и следовали за ним, а он видел их искренность. И поэтому он им отдельно дает специальные указания, специально показывая на Агнца Божия, который пришел для того, чтобы спасти людей. Друзья, когда мы говорим о том, что мы ищем Бога, мы сталкиваемся, или о том, что нужно искать Бога, мы сталкиваемся с очень интересным явлением. Вы знаете, очень многие из нас, мы приходим к Богу для того, чтобы получить то или иное благословение. Многие люди, когда они стоят перед серьезным выбором в жизни, они идут к Богу, они ищут Его, чтобы получить волю, узнать волю Божию. Какая воля Божия? Вот, в их конкретной ситуации. Но проблема этих людей, или наша с вами проблема, часто возникает, заключается в том, что люди никогда не искали Бога до того, они не жили им. Мы ищем что-то от Бога получить, не ища самого Бога. Качество настоящих учеников, которые становятся влиятельнейшими людьми в мире, эти люди посвящены тому, чтобы искать Бога. Апостолы Иоанн и Андрей были способны увидеть Иисуса Христа и пойти за Ним, потому что они искали Его. Я хотел бы задать вам первый вопрос. Чего вы ищете? Посмотрите в глубину своего сердца, в глубину своей жизни. Дайте себе ответ, чего вы ищете в жизни. Любой живой человек чего-то ищет. Ищете ли вы Иисуса Христа? Ищете ли вы Царствие Божьего? Ищете ли вы горнего, как написано об этом в послании Колоссянам, 3 глава? Ожидаете ли вы второго пришествия Иисуса Христа? Мы видим целый ряд разных текстов Писания, которые говорят об этом. Итак, это первое. Мы говорили о том, что настоящие ученики ищут Иисуса Христа. Второе, что мы видим здесь, характеристика или качество, мы видим, что ученики познают Христа. Настоящие ученики, они не только ищут Христа, они познают Христа. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него эти слова, оба ученики пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот около 9 часа. Несколько ремарок относительно вот этого стиха, очень интересных и важных. Прежде всего, они обращаются к нему очень с интересной фразой. Они говорят ему: «Равви». Заметьте, до этого Иисус еще не учил. Кстати, это очень хороший индикатор, который говорит об еще об одной вещи. Евангелие Иоанна, вы помните, мы говорили, написано в конце первого столетия, и оно было написано в Ефесе. То есть в это время Иерусалим уже разрушен, храма уже нет, уже все еврейское государство прекратило свое существование даже в той ограниченной форме, в которой оно было. И поэтому Иоанн пишет людям, которые не знают арамейского или еврейского. Поэтому каждый раз, когда он употребляет арамейские слова или еврейские слова, каждый раз он дает перевод. Он употребляет это слово, это точно так, как мы говорим какое-то слово и даем его перевод. Почему говорим слово? Потому что оно распространено, и трудно найти другого эквивалента. Велфер, например, очень трудно найти эквивалента. Вот, и поэтому люди объясняют, что это такое потом. Вот точно так же Иоанн говорит какое-то слово, и он дает ему его объяснение. Но слово «равви» – очень интересное слово. Интересно вот почему. Потому что свое значение как учитель это слово приняло только в конце первого столетия. До того его применяли к учителям, но его применяли прежде всего как форма выражения почтения кому-то. Когда говорят «your honor», «ваше величество», слово «равви», слово «рав», первая часть его в еврейском языке, она означает «великий». То есть, когда ученики идут за Иисусом, первое, что они говорят Ему, они с очень большим почтением обращаются к Нему. С почтением, что они готовы услышать от Него. Они хотят Его вмешательства в их жизнь. Они чтят Его, и они выражают это почтение. Ученики задают Иисусу один вопрос только. Заметьте, они сказали ему: «Равви, где живешь?» Этот вопрос говорит о том, что они хотели бы найти возможность познакомиться с ним поближе. То есть они хотели иметь более продолжительное общение с этим великим Агнцем Божьим, Сыном Божьим, о котором они слышали. И в то же самое время они понимают, что это великий Учитель, это тот, за которым они сейчас идут. Они уже в этой точке, они оставляют Иоанна Крестителя. Заметьте, это было очень важно для них. Ведь они ожидали Мессию, они увидели в Иоанне Крестителе того, кто глашатай, который провозглашает пришествие Мессии. Они покаялись там, они крестились там, они поддерживали служение Иоанна Крестителя, они были частью Иоанна Крестителя и его служения. И вот теперь сам Иоанн, указывая на Иисуса, говорит: «Вот он». И ученики воспринимают это указание, они поворачиваются, и они начинают свое движение за Иисусом. И самое первое, что они хотят, мы хотим с собой время провести. Нам недостаточно просто соприкосновения с тобой. Нам нужно провести с тобой время. Как мы видим из описания дальнейших событий в Евангелиях, поверив в то, что Иисус – Мессия, ученики в данном, на данном моменте, на данном этапе, они еще полностью не понимали, что это значит. Вы помните многочисленные ситуации, где Христу приходилось их корректировать? То они места делят в Царстве Божьем, помните, и Христос им говорит: послушайте, а чашу готовы пить? То Петр здесь, брат Петро, такой камень, который вот он всегда где-то что-то хочет сказать и говорит Христу: слушай, не-не-не, ты помилуй себя, ты не ходи туда на крест. То мы видим, как они разбежались в Гефсиманском саду. То есть вот само формирование понятия того, что же значит быть Мессией, у них еще отсутствовало. Христу предстояло их еще научить этому. Но они на данном этапе, вот насколько они видят Мессию, они посвящены Ему. Они не просто готовы пойти за Ним, они хотят знать Его. Кстати, именно этим они и занимались 3,5 года. Искренне последовав за Иисусом Христом, они занялись самым важным. Они хотят Его понимать. Они поверили свидетельству Иоанна Крестителя, что Иисус – Мессия. И они понимали, что они имеют дело с тем, о ком говорили пророки на протяжении тысячелетий, чье пришествие ожидали многие-многие евреи, столетиями ожидали. И вот они соприкасаются с этим ответом неба. Поэтому они хотят знать Его, они хотят понимать, кто же такой Мессия. Скорее всего, ученики не ожидали, что Христос сразу пригласит их в дом. Скорее всего, они просто спросили, чтобы Он когда-то предоставил такую возможность. Кстати, это был, конечно же, не тот дом, где жил Иисус постоянно, потому что это было Вифсаида у Иордана. Скорее всего, это была арендованная комната какая-то. Где-то люди приходили и останавливались временно, пока они участвовали в этом массовом пробуждении, которое разворачивалось вот там у Иордана, когда люди приходили и принимали крещение. Но заметьте, Иисус сразу же пригласил их. Он именно этого хотел. Это еще одна очень важная характеристика. Он пришел не для того, чтобы читать высокие духовные речи с кафедры. Он пришел не для того, чтобы каким-то образом подчеркнуть свою славу и свое великолепие. Он пришел для того, чтобы совершить спасение. Он пришел, чтобы стать человеком. Он пришел для того, чтобы быть близко к людям, быть как один из них. Чрезвычайно важное качество. Чрезвычайно важное. То есть Иисус доступен. Он стал другом людей. Он готов проводить время с теми, кто ищет Его, кто верит Ему. Он хорошо понимал, что ученики еще очень мало понимают о сути служения. Вот заметьте, он-то знает хорошо их, он знает их до конца. И когда они приходят, такие все необтесанные, со своими собственными идеями, у них дерзновения много, но их идеи еще далеко неправильные. И заметьте, это невозможно взять, посадить их, он мог бы так, посадить их всех 12 и дать им инструкцию. Вот что значит Мессия. 5 пунктов, что значит Мессия. Вот что значит страдание на кресте. 18 пунктов, что значит страдание на кресте. Вот что значит воскресение. Вот что значит вознесение. То есть он мог бы им все эти истины преподать. Но, друзья мои, это невозможно вот так все воспринять. Для этого нужно было время, для этого нужно было взаимодействие, для этого нужно было познание Иисуса Христа. Вполне возможно, что этот день и стал днем спасения евангелиста Иоанна. Почему это так? Потому что мы видим, что здесь Иоанн отмечает время, когда это произошло. Посмотрите еще раз последнюю часть 42 стиха. «Было около 10 часа». Они пошли за ним и пробыли у него целый день. «Было около 10 часа». Комментаторы расходятся во мнении, что же это за время, около 10 часа. Причина этого следующая. Евреи вели отсчет дня с 6 часов утра. 6 часов утра – это было у них 0 часов. И дальше, если вы читаете 3 час, это значит 9 утра. Если вы читаете 6 часов, это 12. 9 – это 3 часа дня. Так евреи считали. Но римляне, по причине того, что у них была развита юриспруденция сильнее, и у них были всякие разные юридические дела, они вели отсчет времени от 0 часов, то есть от полуночи. Если посмотреть на еврейский отчет, то это 4 часа дня. Если посмотреть на римский отчет, то это 10 часов утра. Я больше склонен к тому, чтобы посчитать это, что речь идет именно о 10 часах утра, по причине того, что к этому времени Иерусалима уже нет, храма уже нет, Синедриона уже нет, всей доминанты еврейской уже нет. И апостол пишет это в Ефесе, он пишет людям, которым нужно переводить даже еврейские слова. Поэтому, скорее всего, он использует здесь, наверное, римское отчисление времени. Вот. И поэтому он говорит о том, что вот это в 10 утра мы увидели его. И у нас состоялся этот разговор. И мы пошли, и потом целый день были там с ним. И потом еще успел Андрей в конце вечером прийти и Петру еще рассказать. Петру рассказали о том, что они нашли Мессию. Личное общение с Иисусом Христом, движимое желанием познавать Его глубже и понимать Его, это еще одно важное качество настоящих учеников Иисуса Христа. Мы говорили о первом качестве. Эти люди ищут Бога. Настоящие ученики ищут Бога. Написано, чтобы они искали Бога. Второе качество, которое мы видим здесь, они хотят проводить время со Христом. Они хотят Его познавать. Им недостаточно просто соприкосновения. Им нужно жить с Ним. Где живешь? Апостол Павел, когда он стал учеником Иисуса Христа, он поставил перед собой именно такую цель. Посмотрите, Филиппийцам 3 глава 7 стих. «Ну что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Друзья, познание Иисуса Христа – это процесс жизни. Это то, чему посвятил апостол Павел свою жизнь. И Иисус – это наивысшее откровение Бога. Он открывает нам смысл и полноту жизни. В Нем вечная радость, в Нем истинное удовлетворение. И самое главное, в Нем спасение души, в Нем вечная слава. Вот почему христиане, настоящие ученики, это те люди, которые познают Иисуса Христа. Конечно, даже сама фраза «познавать Иисуса Христа», она тоже быстро становится религиозной, и мы очень часто теряемся в понятии того, что же это такое на практике. Для этого я решил вам привести несколько таких библейских указаний, что значит познавать Иисуса Христа. У нас нет времени сейчас подробно останавливаться на них, я их только перечислю. Вы можете их записать или сфотографировать, или запомнить. Это не полный список, но этот список достаточно важный. Итак, познать Иисуса Христа, что это значит? Первое, это учиться ценить Его жертву, принесенную на кресте за нас. 1 Петра 1, 17-19, там, где написано: «Драгоценную кровью Иисуса Христа мы искуплены». Второе – это наполняться Его чувствованиями. Филиппийцам 2, 5. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вот это то, что значит познавать Христа. Это пробовать, как Он чувствует. Первое – начинается с креста, с Его страданий, с Голгофы, с понимания ценности Его крови, того, что Он сделал для нас. Второе – это Его чувствование по отношению ко всему тому, что вокруг нас. Третье – идти по следам Его в наших трудностях и переживаниях. Помните, 1 Петра 2:21 написано: «Ибо мы к тому призваны, чтобы идти по следам Его». Там написано о страданиях Христа. Мы призваны к тому, чтобы идти по следам Его. Четвертое. Осознавать Его славу, позволяя ей преображать нас в Ее образ. Помните 2 Коринфянам 3, 17-18, где написано: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То есть это мы понимаем Божье величие и славу Иисуса Христа. Пятое. Подчинять свой внутренний мир полноте жизни, которой обладает Христос. Колоссянам 2, 8, 10 написано о том, что «И вы имеете полноту в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Шестое. Осознавать свою принадлежность к Христу и свободу от вины и суда. Римлянам 8, 1. «Ибо нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе». Седьмое. Доверять Ему всю свою жизнь во всех обстоятельствах. Римлянам 8, 31. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, как не дарует нам и всего?» Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и ходатайствует за нас сегодня. Восьмое. Наполнять сердце миром, который дает Христос. Филиппийцам 4, 4-7 написано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, Он соблюдет сердца ваши и помышления ваши, как? Во Христе Иисусе». Девятое. С надеждой ожидать Его второго пришествия. Филиппийцам 3:20 Он говорит: «Мы же с надеждой ожидаем возвращения Его с небес». И десятое. Радостно ожидать вечного блаженства с Ним. Откровение, 22 глава, с 3 по 5 стих, там сказано о том, что храм, и там Агнец в храме, и слава Божия, которая через Агнца распространяется, наполняется будет. Друзья, это и значит познавать Христа, когда мы обо всем этом думаем в практике нашей ежедневной жизни. В этом и заключается благословение учеников Иисуса Христа, в этом их сила. Это то, что обогащает их жизнь. Третье. Здесь мы чуть короче, на третьем и четвертом остановимся. Третье. Ученики, они не только ищут Христа, они не только познают Христа, они следуют за Христом. 40 стих. «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей». Здесь мы встречаем первое упоминание имя ученика Андрей. Вторым учеником, имя которого не упоминается здесь, как я уже сказал, скорее всего, был сам Иоанн, автор этого Евангелия. Иоанн много раз говорит о себе инкогнито. Например, он говорит, когда пошли, помните, Петр и другой ученик побежали туда, к гробнице, в которой уже не было Иисуса Христа, когда Он воскрес. Или же он несколько раз говорит: ученик, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса Христа. Или же он еще раз ссылается, ученик, он указывает на мать свою и, обращаясь к ученику, которого любил, говорит: «Се мать твоя». Но в самом конце Евангелия Иоанна есть ключик, который помогает нам определить, кто же этот человек, которого любил, который другой ученик и так далее. В самом конце, в Евангелии Иоанна, 21 глава, с 23 стиха, там написано о том, что вот этот ученик и написал все это. То есть ясно, что речь идет об Иоанне. Он из скромности не называет своего имени, но первые два ученика – это был Андрей и Иоанн. Вот. И самое главное в том, что эти два ученика названы последователями Иисуса. Они не просто слышали от Иоанна. Посмотрите, и последовавших за Ним. Они не просто заинтересовались личностью Иисуса Христа. Поняв, что перед ними стоит Мессия, они оставляют свою жизнь, они следуют за Иисусом Христом. Практически это означает, что они посвятили свою жизнь Христу. На этом пути следования за Христом ученикам еще предстоит пройти многое. Далеко не все они понимали сразу. Далеко не все у них получалось сразу. Они сомневались, они спотыкались, они спорили. Иногда они совершенно не понимали, куда их ведет их учитель, но они шли. Они шли, потому что они ясно поняли, что перед ними Сын Божий, что у Него настоящая Божья жизнь, и без Него они погибли. Поэтому, идя за Христом, они учились от Него, они подражали Ему, они служили Ему, они жили Им, и в результате они победили с Ним, друзья мои. Они торжествуют с Ним, и они будут радоваться с Ним вечно. Христианская жизнь – это жизнь следования за Христом. И четвертое. Четвертое, что делают настоящие ученики. Они говорят о Христе другим. Они ищут Христа, они познают Христа, они следуют за Христом. И тогда, когда они последовали за Христом, они спешат поделиться с другими, с теми, кто нуждается в этом, кто ожидает. Посмотрите, что сказано об Андрее, 40 стих. «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос, и привел его к Иисусу». Несколько очень интересных наблюдений. Во-первых, слово «первый». Посмотрите, «он первый». Если сказано «он первый», логично ожидать, а где же второй? Или третий еще, или дальше. То есть почему-то первый. Это, кстати, очень важное правило составления проповеди или любой речи. Если у вас есть пункт один, должен быть пункт два. Если нет второго, то слово «первый» не нужно. Оно одно там только. Или цифра один не нужна там. Или буква «эй» там не нужна. Но здесь есть очень, очень важная причина, почему Иоанн говорит об этом. Он первый находит брата своего. У нас нет времени сейчас подробно это исследовать, но если мы сравним призвание первых учеников, представленное в разных Евангелиях, то мы сможем увидеть, что первыми учениками были не трое, а четверо. Сначала двое, но мы сразу, у евангелиста Марка, мы сразу находим четверых. И эти четверо, знаете кто? Это Иоанн, Иаков его брат, Андрей и Симон его брат. То есть, скорее всего, Иоанн здесь пишет, что Андрей опередил его, он вперед рассказал своему брату, чем он успел рассказать своему брату. Он первый находит. То есть, скорее всего, не только Андрей рассказывал, но и Иоанн рассказывал своему брату. И заметьте, они пошли к самым близким. И они пошли и приходят и рассказывают самое главное. Он говорит: «Мы нашли Мессию». Заметьте, опять перевод здесь. Христос – это греческое слово «Мессия». Он опять переводит. «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». И он не просто ему рассказал, а он берет и он приводит его к Иисусу. Друзья, найти Мессию – это гигантское открытие, которое радикально изменяет жизнь. И человек, который нашел Мессию, он обязательно будет говорить об этом открытии людям, которые его окружают. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы задать вам один единственный вопрос, друзья мои. Нашли ли вы Мессию? Я не хочу спрашивать о вашей религиозной принадлежности. Я не спрашиваю, посещаете ли вы церковь регулярно. Друзья, эти вопросы не так важны. Самый важный вопрос – нашли ли вы Мессию, Божьего Спасителя, которого Он послал для того, чтобы снять ваши грехи, для того, чтобы умереть за вас на кресте, для того, чтобы дать вам вечную жизнь, настоящую жизнь. Друзья, важнее этого вопроса не существует. Давайте мы встанем, и мы помолимся сейчас. Я хотел бы попросить каждого из вас сейчас во время молитвы откройте свое сердце перед Господом и посмотрите в глубину своего сердца, посмотрите, чего вы ищете. Посмотрите, есть ли в вашем сердце, найден ли вами Мессия, и посмотрите, познаете ли вы Его, если это так, готовы ли вы проводить время с Ним, следовать за Ним и говорить о Нем людям, которые вас окружают. Помолимся.